إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد.
Пятое правило связано вот как раз с бумажными деньгами. Нукуд аль-варакия. Бумажные деньги. Относятся ли они к ростовщическим видам товаров, имущества или нет? Потому что эти вещи не было раньше. В прежние времена бумажных денег не было. Раньше, в прежние времена, осман, саман, то есть мерой стоимости было что? Динар, ну или как-то у разных народов это могло называться по-другому как-то, ну, динарий, динар там и так далее, то есть монета из золота, либо монета из серебра, дирхам. В поздние времена появились вот эти вот бумажные деньги, аль-авраак ан-накдия, и вообще, фактически свелось сейчас к этому, да, что распространенным вот этим денежным эквивалентом являются они, бумажные деньги. Вот эти бумажные деньги, они прошли историю свою, а прошли несколько этапов своей истории. Почему нам нужно эти этапы знать, чтобы понимать этот вопрос лучше? Первый этап. Вот эти вот бумажные деньги, это просто были векселя, чеки. Векселя, чеки, которые гарантировались источником, который их выдавал. То есть они сами по себе не были что? Не имели цены. Сами по себе не имели какой-то стоимости. Это был просто вексель, который обеспечивал там какой-то долг. На ком-то был какой-то долг, кто-то был что-то должен, на нем висело это. Вот был этот вексель, который обеспечивал этот долг. Хорошо, то есть был вексель. У него был что? Какой-то эквивалент денежный. В виде золота или в виде серебра. Ясно или нет? То есть были какие-то, например, там банки там центральные и так далее. Они выпускали вот такие вот бумажки. Если выпускали такую бумажку, вот этот вексель, то обязательно ей соответствовал какой-то эквивалент из золота. То есть обязательно должно было быть обеспечение каким-то конкретным золотом, конкретным серебром. Ясно или нет? Обязательно. Итак, что представляют собой эти бумажные деньги? Это были просто что? Векселя. Вот это вот был первый этап, когда появилась вообще сама идея вот этих вот бумажных денег. Поэтому они назывались раньше замещающие бумаги. Сами по себе они не имели что? Самани. Они имели вот этого качества быть мерой стоимости. Это были замещающие деньги. То есть они просто замещали с собой золото и серебро. Было золото и серебро, да. Оно вот было в наличии. Хорошо. Под это золото и серебро выдавали вот такие вот векселя или чеки. А основой само было что? Золото и серебро. То есть человек, если у него была вот такая бумажка, вот такой вот вексель, он мог пойти и забрать то золото и серебро, под которое выдавался вот этот вот вексель. Хорошо? Забрать золото и серебро из банка там центрального. Дал эту бумажку, ему дают то золото и серебро, под которое выдавалась эта бумажка. Ясно или нет? Это первый этап был. Потом второй этап наступил. Он похож на первый этап. С какой с точки зрения? С точки зрения, что тоже вот эти бумажки, они были просто замещением. Поэтому их так называют замещающие бумажки. Под них было золото и серебро. Это были просто векселя. Это просто чеки были. Под них было золото и серебро. Но в отличие от первого этапа, там было специальное обеспечение. То есть под каждый вексель было свое золото и серебро. Конкретное. Хорошо? А здесь на втором этапе уже было просто общее обеспечение. Хорошо? На первом этапе что было? Особое какое-то индивидуальное обеспечение каким-то конкретным золотом и серебром. А здесь уже общее обеспечение. Вообще просто есть что? Какой-то фонд золота, серебра, который в общем обеспечивает вот эти вот что? Бумаги. Вот эти вот векселя. То есть центральный банк, он выпускал вот эти бумажки, вот эти векселя. Под них было что общее обеспечение золотом и серебром. То есть был вот этот золотой или серебряный запас, эквивалент, как общее обеспечение для вот этих вот бумажек. Ясно или нет? Отличие от первого. То есть не специально для вот этой бумажки было что какое-то конкретное обеспечение каким-то конкретным золотом и серебром, а было в общем. И люди, они уже что воспринимали спокойно это, ну как какая-то замена золоту и серебру, зная, что под это есть какое-то обеспечение, есть какой-то эквивалент. Хорошо, золотой и серебряный. И люди уже к ним стали спокойно относиться и стали на них опираться. Потом наступил вот этот третий этап, тот этап, собственно, который сейчас у нас с вами. Мы его сейчас переживаем, этот этап. Когда наступил этот этап, ну, называют там по-разному историки, какие-то годы, в разных странах, может быть, по-разному. Кто-то говорит, после Второй мировой войны, Аллаху Тааля Алям. Когда вот эти вот бумажные деньги, они обрели силу сами по себе. Хорошо? Обрели силу сами по себе. И стали вот эти вот бумажки, то, что называется по-арабски «ильзамия», то есть обязательные для использования, обязательные в обращении. То есть люди стали, для них стало обязательно использовать в обращении в государстве вот эти вот денежные единицы, вот эти бумажные деньги. Поэтому даже вначале так их называли, «аляурак» или «ильзамия», так называли их ученые. То есть те, которые обязали государство к их использованию, к их обороту. То есть так было сказано, да, хозяин магазина, ты обязан принимать это. Ты обязан на это продавать, хорошо? Вы обязаны вот использовать в обращении вот эти вот вещи, вот эти бумажные деньги. То есть издавали государство такой закон, и людей обязывали к использованию этих денег в обращении. И те, которые отказывались от этого, возвращали их и так далее, что наказывались и считалось, что это нарушение. И особенность, в отличие от предшествующих этапов. Раньше ты мог пойти и обменять, потому что под это есть золотой эквивалент или серебряный эквивалент, ты мог пойти обменять в банке вот этот свой вексель, эту бумажку, эту бумажную деньгу вот эту свою, ты мог обменять на ее эквивалент золота и серебра. Здесь уже нет. На этом этапе уже это прекратилось. То есть ты уже не можешь поменять на основу из золота и серебра. То есть есть доллар, есть рубль, есть, там, не знаю, фунт стерлингов, что угодно, дирхам есть, динар есть, ну, бумажный, имею в виду, динар, дирхам или реал. Вот он сам по себе является, что, денежной единицей. Сказать, что вот у него есть золотой эквивалент, ты пойти его можешь обменять, нет, этого уже не стало, кроме доллара. Доллар долго еще можно было это делать, некоторые говорят, до 70-х годов прошлого века еще можно было делать это, но потом и он стал доллар, как и другие бумажные деньги. И вот этот вот третий этап, получается, в истории бумажных денег, он, в свою очередь, как бы тоже прошел два этапа. Первый этап, вот эти деньги бумажные, они строились на том, что называется по-арабски «гита», или «обеспечение». Хорошо, обеспечение. То есть, если есть какая-то валюта, какая-то денежная единица, у него есть, в общем, какое-то что? Обеспечение. Обеспечение золотое, обеспечение серебряное. Чем сильнее вот это обеспечение золотое или серебряное обеспечение, чем больше, тем, значит, больше цена вот этой вот валюты. Например, есть какая-то валюта, насколько она обеспечена золотым там или серебряным фондом. Хорошо? От этого зависела цена вот этой валюты, денежной единицы на рынке. А второй уже этап здесь, когда не обеспечивается это золотом и серебром, то есть не стоит за этим золото и серебро, а стоит что? На чем строится цена? На первом этапе на чем строилась цена этой валюты? На обеспечении золотом и серебром. Вот на этом этапе строится сила валюты. На чем? На силе экономики. На силе экономики государства. То есть вот этот вот вопрос обеспечения золотым эквивалентом, это отменено. Теперь что обеспечивает ту или иную валюту? Экономическая сила государства. Понятно или нет? И чем сильнее экономика в государстве, тем, значит, крепче становится что? Валюта. Вот эта денежная единица. Падает экономика, ослабевает экономика, значит, и валюта тоже падает, теряет свою силу, свою способность денежную. И поэтому какие-то есть валюты, например, денежные единицы, которые обрушиваются. Почему? Потому что обрушивается экономика страны. То есть сила зависит от чего? От силы экономики этой страны. И есть некоторые, были такие денежные единицы, которые были очень дорогие, потом, когда обрушилась экономика, они что, стали, наоборот, очень дешевыми, совершенно потеряли свою силу. Вот это вот реальность современного дня. Вот эти вот аравраки нагди, то есть бумажные деньги, они стали сегодня саман, они стали сегодня сами по себе саман, то есть сами по себе мерой стоимости. Деньгами, денежной единицей, опирающиеся на что? Не на золотое серебряное обеспечение, как раньше, а на что? На силу экономики. Ученые в том, как оценить вот эти вот бумажные деньги. Здесь, мы сказали, были разногласия по этому поводу. Некоторые малочисленные, их мало, ученые современности, они сказали, что не относятся к амвали рибавия. То есть бумажные деньги не относятся к ростовщическим видам имущества. Почему? Потому что, говорят, они не являются золотом и серебром. Хадис назван золото и серебро, а это бумажные деньги не являются золотом и серебром, поэтому не относятся к ростовщическим видам имущества, риба на них не действует. Шейх Усаймин сказал такие прекрасные слова. Он сказал, я не думаю, что вообще ученый он может на это мнение утвердиться. Почему? Ну, то есть на каком мнении? Что это не из амваль рибавы, а не из ростовщических видов имущества. Потому что отсюда вытекает из этого мнения следствие, которое является несостоятельным. Какое следствие вытекает из этого? Если бумажные деньги не относятся к амвали рибавия, к ростовщическим, на них не распределяется рост, значит, сегодня вообще нет риба. Вот что из этого вытекает, говорит Шейх Усаймин. Вот это следствие, оно само по себе что? Неправильно, несостоятельное, невозможное, верно? Значит, оно делает неправильное мнение. Если следствие неправильное, значит, то, из чего оно вытекает, тоже что? Неправильное. Потому что сказать, что деньги бумажные, там нет риба, на них распространяется риба, это значит сказать, что сегодня нет риба. Почему? Потому что сегодня люди что используют в обороте? Используют бумажные деньги, верно? В основном бумажные деньги. Но есть еще второе, что его сами называют, второе следствие тоже. Тоже несостоятельное, что указывает на несостоятельность этого мнения. Это значит, что сегодня не должны люди платить закят с этих миллионов, которые они имеют в виде бумажных денег. Потому что бумажные деньги, раз они и не рибовые, не ростовщические виды имущества, они тоже и не, потому что не являются золотом и серебром, значит, также они, поскольку не являются золотом и серебром, также не относятся к амваль закавия, то есть к тем видам имущества, с которых выплачивается закят. А это значит, торговцы сегодня, у которых миллиарды, что значит вынуждены сказать им, исходя из этого мнения, что раз это не золото и серебро, значит, нет закята, значит, вы не обязаны платить закят, закят с этого. Бедняк, у которого там есть 600 грамм серебра, обязан платить закят, а вы, у вас 600 миллионов, там, или сколько, миллиард, или сколько-то, вы не обязаны платить, потому что у вас бумажные деньги. Вот что, какое следствие вытекает из этого несостоятельного. Значит, это мнение, оно тоже, что неправильное. Да, некоторые называют это мнение, бумажные деньги, там нет рыба, говорят они, но это неправильно. Дальше, внимательно. Есть группа ученых, которые считают, что да, бумажные деньги относятся к амваль рибавия, к ростовщическим видам имущества. Но одна и та же валюта, она внутри себя может представлять несколько видов имущества. Хорошо? Одна и та же валюта может представлять собой не один вид, а являться, считаться, рассматриваться как несколько видов. Хорошо? В зависимости от того, из чего она сделана. Что представляет собой? Что это значит? Это значит, что если, например, есть реал из металла и из бумаги, из металла, из железа, да, реал и из бумаги, что железный реал и бумажный реал нужно рассматривать, что как два разных вида. Это значит, между ними не допускается что? Отсрочка, да, как между золотом и серебром, не допускается отсрочка на сия, верно? Но допускается что? Тафадуль, то есть разница, надбавка допускается или нет? Пророк Сусам сказал, продавайте, если разные виды, как хотите, но только из рук в руки. Отсрочка нельзя, но можно что? Надбавка. И вот эти ученые говорят, вот так же, если есть железный рубль и бумажный рубль, железные гривны и бумажные гривны, здесь разрешается что? Надбавка. Можно 10 бумажных поменять на 9 железных, говорят они, потому что это разные виды. Нельзя только что делать отсрочку на сия, а из рук в руки надо. Особенно это было актуально, почему возникали эти вопросы, обращения к Шейху Усаймину, к Шейху Базу, к другим уляма тогда много, потому что были вот эти телефоны-автоматы, которые работали на деньгах металлических, то есть надо было бросать туда деньги металлические и так разговаривать. И сидели там такие люди, менялы возле этих аппаратов, человеку нужны было, например, железные деньги, они были бумажные, они что делали? Говорили, хорошо, давай нам 10 бумажных, бумажными, 10 реалов, мы тебе дадим, что 9 железными, и звони потом. И делали эти операции обмена. И вот группа ученых, которая говорила, что можно это, почему? Потому что их надо рассматривать как разные виды. Как мы рассматриваем золото и серебро как разный вид, так и это тоже. Шейх Ибн Усаймин говорит, рахмаллаху тааля, улама, да смилуется над ними Аллах, когда появились вот эти вот бумажные деньги, которые стали заменой золоту и серебру, среди них возникли разногласия, очень много разногласий по этому вопросу. Так что, говорит он, разногласие дошло до возникновения 6 мнений по этому вопросу. Каждый высказал какое-то свое мнение. Шейх Ибн Усаймин говорит, наиболее близкое мнение, что можно здесь рибаль фадаль, то есть фадаль, то есть с надбавкой их продавать друг за друга можно, но нельзя, что отсрочка. То есть ты можешь, если это разные, то есть согласно мнению шейха Ибн Усаймина получается, что ты можешь дать 10 реалов бумажных и взять сколько? 9 реалов железных. Это мнение, это выбрал шейх Ибн Усаймин это мнение, да. Что это разные как бы виды. Что поэтому здесь можно с надбавкой, но нельзя, что рассрочку. Потому что, говорят, в хадисе сказано, из ахталифа тазель аснаф абиу кейфа шейт, у мизакана едам биет. Если разные виды, то продавайте как хотите, если из рук в руки. То есть считают таким образом, что одна валюта может представлять собой, что несколько, или два, что, или сколько-то разных, что, видов. Соответственно, где можно, надбавка допустима, но нельзя, отсрочка, в зависимости от того, из чего сделаны эти деньги. И, наконец, мнение третье среди ученых, и это мнение большинства современных ученых, что бумажные деньги, те деньги, которые используются сегодня, они относятся к ростовщическим видам имущества, лямуа рибавия, и что одна валюта считается одним видом, вне зависимости от того, из чего она сделана. Хорошо? Почему? Потому что ее кима, то есть ее стоимость, ее денежная стоимость, она не зависит от того, из чего она сделана. Ты пойдешь, купишь на 1 реал или на 1 гривну железную то же самое, что ты купишь что? На бумажную. Правильно? То есть ее стоимость не в том, из чего она сделана, не это качество, на которое опирается стоимость, хорошо, а то, какая у нее что денежная способность, сколько можно купить. И поэтому это один вид. Поэтому бумажный дирхам или железный дирхам – это один вид. Значит, будет действовать здесь что? 2 вида риба. И риба фадаль, и риба насия, риба надбавки, и риба отсрочки. То есть вот это качество, что оно там из железа, серебра, из чего оно сделано, это качество, которое не принимается в расчет сегодня. То есть, что принимается в расчет? Та стоимость, которая считается, которая устанавливается в этом государстве, которая имеется в этом государстве. Что вот это дирхам, и неважно из чего он, из металла, из железа он, или из чего, или из бумаги. Вот это вот мнение, оно правильное, из мнений, которые есть среди ученых, что одна валюта, это нужно рассматривать как один вид, и там запрещено между ними обменивать и с надбавкой, и с отсрочкой. Ясен вопрос по бумажным деньгам? Следующее правило, 6 правило. Куллю кардин джарра нафан фаво риба. Всякий долг, который дает какую-то пользу, влечет за собой какую-то пользу, это риба. Всякий долг, то есть суда, займ, который влечет за собой получение какой-то пользы, относится к риба, является ростовщичеством. Это правило, его можно встретить очень часто в книгах по фикху. Некоторые говорят, что это хадис пророка, алейхиссалату вассалям, некоторые говорят, что это приводит его как асары от сахаба, от сподвижников, некоторые говорят, что это просто правило, но такое правило, которое признано учеными, и правильно, единодушно признано ими правило. Да передано, что это хадис пророка, алейхиссалату вассалям, передано. Передано, что Али, радиаллаху та'аля, он сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Куллю кардин джарра манфатан фаво риба». Каждый долг, займ, который влечет за собой какую-то пользу, это будет риба, ростовщичество. Но этот хадис, он слабый. Да, его привел Харис в своем муснаде, но специалисты по хадису сказали, что он слабый. Почему? Потому что там есть слабый передатчик, Суар ибн Мус'аб, и потому что в этом хадисе есть в его иснаде цепочки передачи разрыв. Инхита. Поэтому хадис является слабым. То есть нельзя сказать, что это хадис пророка, алейхиссалату вассалям. Передано также асары от сподвижников. Ссылаются на то, что есть асары. Аль-Байхаки приводит асар от Фудаля ибн Убейда, что он сказал, «Куллю кардин джарда манфатан фахуа ваджун и муджуха риба». Всякий долг, займ, который влечет за собой какую-то пользу, то это один из вариантов риба. Но этот асар, по своему иснаду, он тоже слабый. Есть несколько там слабых мест, которые называют Хафиз ибн Хаджар аль-Аскалани, рахима Аллаху та'аля. Ибн Аби Шейба в своем Мусаннафе, он от Ата приводит такой асар. «Кану якрагуна кулля кардин джарра манфатан». Они считали, якрагуна, им не нравилось, то есть считали запретным, всякий долг, займ, который влечет за собой пользу. Смотрите, Ата кто он? Сахаби? Нет. Кто он Ата? Табии. Правильно? Табии. Если Табии говорит, они считали запретным, про кого он так говорит? Про сахаба. Хорошо, так нужно это понимать. Если мы говорим с вами салев, у них слово макрух, карах, что означало? Не как сегодня макрух, то есть нежелательно. У салев в их терминологии, что это означало? Харам. То есть они считали харам. Но этот асар, тоже специалисты по хадису говорят, что там есть слабость в его цепочке передачи. От табиинов. От них передано эти слова. Ибн Абу Шейба от Ибраима Нахаи. Ибрахим Нахая от него передает «Кулю карднеджера манфатан фау риба». Каждый займ, долг, который влечет за собой какую-то пользу, это риба. Также Ибн Абу Шейба тоже в своем Муснаде от Хасан аль-Басри передает, что он считал запретным всякий долг, который влечет за собой пользу. И смотрите, Ибн Хазм говорит достоверно. Достоверно передано запрещенность этого от Ибн Сирина и от Катады из табиинов. И говорит он, что то, что от Ибрахима Нахаи передано, это тоже достоверно. То есть от табиинов, да, передано вот это вот правило. Так мы сказали, как хадис от пророка, алейхиссалату вассалям, есть, но слабость в нем. От сахаба есть асары, да, но там есть цепочка передачи, что слабость. От табиинов, да, достоверные асары переданы, что они произнесли вот это вот правило, но как бы то ни было, это правило, которое, как мы сказали, приводится в книгах по фикху, это такое правило, которое признается учеными, факихи. В книгах по всем четырем мазхабам указывают на это правило и соглашаются с ним. Ханафиты, Ибн Нуджейм, Ибн Абидин, у них в их книгах приводится это правило. Четко маликиты указаны на это правило. Ибн Абдульбар, Мухаммад ибн Юнус, Карафи из маликитов, они приводят это правило. Шафиита, Навови, он приводит это правило, Равдутут Алибин. Во многих книгах у ханбалитов упоминается это правило. То есть ученые, они принимают, что радушно, единодушно, вот это вот правило, которое передано от кого? От салефа. От салефа, от предшественников. Как звучит это правило? Куллю кардин джарра манфатан фау риба. Каждый долг, каждый займ, который какую-то пользу влечет за собой, это риба. Так ученые единодушны в отношении этого правила. Иджма. Поэтому можем сказать, из доводов на это правило, это что? Помимо асаров, что иджма ученых на это правило, что нельзя, запрещен всякий кард, то есть суда, долг, займ, если он влечет какую-то пользу за собой. Польза может быть для кого? Польза может быть для того, кто дает в долг. Польза может быть для того, кто берет в долг. Польза может быть для обоих, и для взаимодавца, и для должника. И вот в связи с этим правилом мы должны с вами обговорить, что несколько моментов. Мы только первый момент сегодня возьмем, иншаллах тааля, остальные на следующем занятии. Первый момент – это когда ставится вот эта вот польза манфа'а сразу при предоставлении долга как условие, как шарт. Ясно или нет? То есть ставится условие пользы какой-то, корысти какой-то при предоставлении долга сразу. Здесь может быть три случая. Первый случай – пользу получает взаимодавец, то есть тот, кто дает деньги в долг, хозяин денег, он получает пользу. Например, дает деньги в долг, говорит, я тебе даю в долг, да, но ты вещи мои доставишь в мою страну. Он предоставляет деньги в долг с условием получения какой-то пользы. Ну, например, человек в хаджи находится, встретил какого-то человека из своей страны, человек потерял деньги, все, не может теперь вернуться, у него нет возможности вернуться в свою страну. Просит денег в долг. Он говорит, да, я дам тебе в долг, но вот этот чемоданчик, хорошо, довези, пожалуйста. Что, у тебя все равно нет багажа, вот довези чемоданчик, или там два чемоданчика довезешь. Хорошо, с этим условием даю тебе в долг. Это для кого польза? Для взаимодавца, то есть хозяина денег в данном случае. Вторая ситуация, когда тот, кто берет в долг, только он получает пользу, внимательно, только он. То есть берет деньги в долг и что-то еще ставит, какое-то условие для хозяина денег. Например, говорит... Хозяин денег, я тебе дам в долг 10 тысяч. Он говорит, хорошо, дай мне в долг, но только мне не давай наличными, а вот в такой-то банк перечисли туда. Хорошо? Так мне удобнее, так мне выгодно, вот так вот сделай. Кто пользу получает здесь только? Должник. Хорошо. Третья ситуация, когда оба получают пользу. И первый, и второй. Например, дает деньги в долг с условием, что он даст ему в аренду дом. Хорошо, то есть говорит, я тебе дам в долг 10 тысяч с условием, что ты возьмешь в аренду дом. Хорошо? Здесь для кого польза сейчас? Тот, который в долг дает, он получает пользу, что он сдает, получается, в аренду свой дом. Хорошо? Потому что он что возьмет? Плату будет брать теперь, арендную плату за это. Тот, который берет деньги в долг, он тоже получает пользу. Какую? Дом. Он же берет дом не чтобы просто его взять и оставить. Он берет его, чтобы там жить. Правильно? То есть в аренду берет его себе. То есть здесь польза и для того, и для этого. И для взаимодавца, и для должника. Вот три ситуации. Мы с вами рассмотрим первый пункт. Какой первый пункт? Когда условие ставится при предоставлении долга. Условие какой-то пользы. И три ситуации. Польза для кого только? Для взаимодавца, хозяина денег. Вторая для кого? Для должника. Третья для обоих. Посмотрите, среди ученых иджма, то есть единодушие ученых, что польза, которая ставится в качестве условия при предоставлении долга, если это польза для хозяина денег, то это харам. И это риба. Это харам, и это риба. И вот такая суда, такой займ, он не разрешен. Передана иджма по этому поводу. Ибн Абдул-Бар передал иджма. То есть, если взаимодавец ставит какое-то условие пользы для себя, то это такая суда, такой займ харам, это будет риба. Передана иджма по этому поводу. Кто? Ибн Абдул-Бар передал иджма по этому поводу. Ибн Аль-Мунзир передал, Ибн Кудама и другие из ученых передали иджма, то есть единодушие ученых по этому поводу, что кредитор, взаимодавец, если ставит это условие для должника, хоть какое-то условие пользы для себя, то это харам и такой договор, он будет недействителен. Это будет риба, и это запрещено. Например, как мы сказали, пример. Дает деньги в долг. С каким условием? Довезешь мои вещи до моей страны, например. Вот такой займ, он не разрешен. Это будет риба. Хорошо, если польза для кого? Для того, кто берет деньги в долг. Смотрите, это когда дается долг, вот тогда доставятся эти условия. Для кого польза сейчас? Для того, кто берет долг. Только для него. Для хозяина денег нет пользы. Вот здесь вот есть разногласия среди ученых. Целая группа ученых сказали, что это можно. То есть помимо договора, что это долг, еще тот, кто берет деньги, еще какое-то условие там ставит для себя. Хорошо, что это можно. Если это чисто польза только для него, не для взаимодавца, это можно. Потому что, говорят они, это не риба, это не ростовщичество. Сейчас тот, кто ставит условия, это не тот, который дает деньги в долг. Хорошо. Кто ставит условия? Тот, который берет деньги в долг. А риба бывает для кого? Кто берет риба? Тот, кто дает деньги, он берет риба. Здесь же не берет, не получает пользу тот, кто дает. А тот, кто берет, наоборот, он получает пользу. Поэтому, говорят они, это не риба. И в книгах Факиха упоминается это. Халиль своему Мухтасаре упоминает по этому поводу. Некоторые ученые говорят из маликитов, некоторые шафииты, что и это тоже нельзя. Почему? Потому что, говорят, это подпадает под общее правило, что всякий долг, который влечет за собой пользу, то это риба. Шейх Ислам ибн Таймия, он выбрал мнение, что это можно. Ибн Аль-Кайим тоже, что можно. Шейх Ислам ибн Таймия говорит, потому что в данном случае нет вреда ни для кого. Хорошо? В данном случае получает пользу и тот, кто дает в долг, и тот, кто берет в долг. Тот, кто дает долг, какую пользу получает? Ихсан. Делает добро, получает за это награду от Аллаха Субхану ва Тааля, ихсан. Тот, который берет, он получает пользу, потому что вот это условие какое-то ставит для себя, а это не риба, говорит Ибн Таймия. И третий вариант у нас, когда оба получают какую-то пользу. Хорошо? Ибн Таймия говорит, что здесь тоже это можно. Это можно, потому что здесь в данном случае оба. И мукрит, то есть тот, кто дает взаим, и тот, кто берет, они получают пользу. Шариат, говорит, он не запрещает то, что приносит пользу им, а запрещает то, что вредит людям. Ибн Аль-Кайм говорит, польза, которая ведет к риба при предоставлении долга, это та, которая касается именно взаимодавца. Вот эта польза ведет к риба, является риба. Как, например, ставит он условие, что будет жить в доме у того, кому он дает в долг, или будет ездить на его животном. Ну, в наше время на его машине. То есть, говорит человек, я тебе даю в долг 10 тысяч с условием, что я буду жить в твоем доме неделю, например. Смотрите, здесь не договор аренды вообще. Да? Здесь что? Польза для него просто, которая не является арендой. Условие, что будет жить. Для кого здесь польза? Для хозяина денег. Хорошо? Это риба, это нельзя. Или говорить, я тебе дам 10 тысяч, условно, что ты дашь мне машину на неделю, я буду ездить неделю. Это тоже для кого польза? Для взаимодавца, того, кто дает в долг, это тоже, что нельзя. Ибн аль-Кайм говорит, вот это вот польза, которая ведет к риба. Потому что здесь нет, на самом деле, общей пользы. Хорошо? А вот в той ситуации, говорит Ибн аль-Кайм, здесь есть общая польза. Потому что они как бы что другу приносят пользу, взаимодействуют друг с другом, принося друг другу что-то полезное. Здесь есть муавана и мушарака, то есть какое-то взаимодействие. То есть получается у нас что? Три ситуации. Когда польза только для кого? Для хозяина денег. Это что? Харам. Когда польза для того, кто берет деньги. Мы сказали, вопрос здесь разногласия. Большинство ученых говорят, что можно. Третье, когда для обоих польза. То есть это такое, такая вещь, что и тому выгодно это, удобно и для него это. Здесь большинство говорят, что можно. Иншаллах таля продолжим изучение этого вопроса на следующем занятии.